Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артес», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле по адресу Дубининская улица, дом 71. Проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке. Выход 2 – это пешая прогулка. Также можно добраться трамваями номер 3, 38 и 39. Напоминаю, Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, дом 71. Время работы православной выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. С 17 в последний день выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Дорогие друзья, нам предлагают в этой выставке-ярмарке широкую культурную программу. 12 декабря в 14 часов, час священника, иерей Стахий Колотвин, «Радость и грусть в жизни христианина». 13 декабря в 13 часов иерей Тимофей Чайкин расскажет о рождественском посте. 14 декабря в 13 часов издательство «Никея» расскажет о новых книгах. 14 и 15 числа в 16.30 выступление протоиерея Александра Старостенко. 16 декабря в 12 часов мастер-класс «Рождественский ангел из керамики». В 14 часов мастер-класс «Мезенская роспись». Традиционно радио «Радонеж» участвует в православных выставках-ярмарках. Мы будем находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию православное обозрение «Радонеж». Также можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Есть возможность установить на ваши телефоны приложение, по которому вы можете слушать радиостанцию «Радонеж» через свой телефон, и вам не нужно будет тратиться на приобретение достаточно дорогостоящих приемников. В нашей секции можно также сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи на Донбасс. Уже собрано и в пути 75 комплектов теплого белья. Также 75 комплектов носков, специальных носков финских, для того, чтобы наши бойцы чувствовали себя комфортно. Также закуплены маскировочные сетки по сезону, в ожидании доставки дизельные обогреватели. Дорогие друзья, ну, честно говоря, еще хотелось бы, конечно же, послать хотя бы 2 дизельных генератора. Может быть, поможем нашим братьям. Все-таки они стоят на передовой линии защиты нашей Родины от всякой фашистской нечисти. Очень нужны дизельные генераторы. В прошлый раз мы все-таки смогли собрать на 2, и я прошу вас поучаствовать в сборе хотя бы еще на 1 дизельный генератор, который смог бы давать бы и электричество, и можно там подзарядить было бы и рации, и можно было бы подзарядить другие нужные для наших бойцов вещи. Дорогие друзья, ждем вас с 12 по 17 декабря в Даниловом ивент-холле по улице Дубининская, дом 71, проезд метро «Тульская». Первый выход к бесплатной маршрутке, второй выход – это пешая прогулка. Трамваи номер 3, 38 и 39. Радонеж на выставке-ярмарке находится под номером 1. Спаси Христос! Thank you.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение». Поэтому вы можете задавать любого рода вопросы, в том числе и в отношении деятельности «Радио Благовещение», которое уже не первый год, помимо постоянного вещания онлайн в интернете, нашло свое место и в эфире, в системе вещания радиостанции «Радонеж». Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-9-5-9-5-9-39, 9-5-9-5-9-39, вне прямого эфира, ну, по каким-то особенно важным вопросам, можете обратиться ко мне по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Сегодня продолжим наши размышления на тему, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, в частности, и как настроиться на молитву Иисусову. Общеизвестно у святых отцов, что, собственно говоря, стяжание молитвы, молитвы краткой, непрестанной, Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», оно может иметь разные этапы. Прежде всего, это молитва устная, когда молящийся произносит ее, в общем-то, при непосредственном задействовании речевого аппарата вслух или почти вслух, или шепотом. И, собственно говоря, внимание сосредоточено молящегося в словах молитвы, и при этом молящийся старается мысленно не рассеиваться, но ум никуда не уводит, не низводит, не сосредотачивает его там как-то в сердце, до поры до времени, ну, не ставит такую задачу достичь, как это называется, молитвы самодвижущейся, непрестанной, умно-сердечной. Это уже, как правило, удел подвижников, по свидетельству уже святых отцов. И это, в общем, может осуществляться только при определенных условиях. И, как правило, в условиях жизни монастырской, монашеской, уединенной. Плюс для преуспеяния в этом делании молитвенном, внутреннем, нужен, как правило, духовный руководитель, который опытно сам преуспел в такого рода делании и может научить своих учеников тому, что он действительно опытно знает, чем он опытно обладает. Но такая ситуация, она является достаточно идеальной и достаточно редкой. Она является примером еще самых первых веков. Собственно говоря, первые учителя монашества, первые авторы монашеских уставов, это прежде всего IV век от Рождества Христова, они и были такими общепринятыми делателями и Иисусовой молитвы внутреннего делания, первыми такими классическими пустынниками, скитоначальниками. И в дальнейшем, от века в век, в более или менее такой располагающий к настоящему внутреннему деланию, эта история традиционно воспроизводилась. Но, к сожалению, назвать ее таким вот непрерывным традиционным деланием все-таки из века в век трудно, потому что по причинам или духовного оскудения общего в тот или иной момент исторический или каких-то гонений, вот, потрясений, порой интенсивность духовной, не в последнюю очередь монашеской жизни, она могла оскудевать. А потом промыслом Божиим, да, даже чудом Божиим могла и возобновляться. И чудом Божиим еще и потому, что очень часто тот или иной святой, подвижник, через которого опыт внутреннего делания возобновлялся в его учениках и вновь становился своего рода традицией, традиции вполне сопоставимой или идентичной, если так можно сказать, древней же традиции, потому что это все есть действие благодати Божией, действие Святого Духа, порой возобновлялось таким образом, что ну, таковой подвижник, имевший жажду молиться, жажду внутреннего делания, Иисусовой молитвы, мог искать соответствующего духовника, опытно имеющего такой опыт, и долгое время не находить. И получалось так, что таковой подвижник по книгам, по чтению святоотеческих писаний, благодаря своему личному подвижничеству, приходил в разум истины и обретал истинный опыт внутреннего делания, как правило, даже и без того, чтобы обрести самому истинного старца, истинного учителя. Один из таких на эту тему характерных примеров – это преподобный Паисий Величковский, который жил, в общем, на рубеже 18-го, 19 веков, в большей части еще в 18 веке, начинал подвязаться в Малороссии, долгое время провел на Афоне, где, собственно говоря, и ознакомился с трудами классическими, святоотеческими, аскетическими писаниями. У нас есть вопрос, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Алло.
Да, добрый вечер. Да, слушаем. Слушаю вас. Да, добрый вечер.
Я хотел сказать пару слов про Константина Ефимовича Скурата. Сегодня день его памяти.
Ну, пожалуйста.
Вот. Ведь передача, кажется, ему посвящена. Или я неправильно понял?
Нет, я эту передачу ему не посвящал. Да, он известный деятель, профессор, да, духовной академии, насколько я знаю, и духовный просветитель. Но лично я с ним как-то знаком не был, и передачу ему все-таки не посвящал. Но вы можете сказать, пожалуйста, пару слов.
В таком случае прошу прощения, если это, может быть, несколько неуместно, но сегодня его день памяти. Я учился у него много лет, и потом мы были коллегами. Я сейчас преподаватель в Московской духовной академии. Меня зовут священник Дмитрий Артемкин. Вот. И, ну, не знаю, если позволите, вот, рассказать одну историю про Константина
Да,
Ефимовича.
Пожалуйста.
Однажды мы с ним столкнулись в гардеробе и разговорились о святых отцах, о написании научных работ. И вот профессор сказал так неожиданно, говорит, а хотите, я вам расскажу, как я пишу свои труды про святых отцов. Вот меня, конечно, это очень заинтересовало. Я сказал, конечно, хочу. Вот. И он мне рассказал, что он сначала выписывает какие-то записи из святых отцов, и потом составляет из них текст какой-то. И говорит, что так ему нравится, как пишут святые отцы, что от себя совсем ничего не хочется уже писать. И вот так я и представил старого профессора, который общается со святыми и как-то стесняется ставить свое слово вот между их словами или вперед. И поэтому его книги, если кто-то из слушателей возьмет статьи и труды Константина Ефимовича, то увидит, что как бы там в основном у него говорят именно святые, а не он сам. Вот, вот такой у него был замечательный метод. Вот, и сам он, конечно, был необычайно скромный человек, вот, такой настоящий труженик духовной академии. Вот, может быть, кто-то знает или не знает, но Константин Ефимович аккурат похоронен на территории Московской духовной академии на старом академическом некрополе спустя более чем 100 лет после того, как некрополь был закрыт. Вот, захоронение возобновили, и вот похоронили там заслуженного профессора Курата. Сегодня его память. Вот, и так уж. Извините, может быть, я немножко не кстати, но...
А сколько времени прошло со дня его кончины-то?
Он умер, вот не обмануть бы вас, в прошлом году всего лишь.
Ну что ж, спасибо вам за ваш такой...
Спасибо.
Рассказ.
Да, возможность рассказать. Вот,
о рабе Божьем Константине, преснопоминаемом, да, вселит его Господь в селениях праведных. И у нас еще вопрос есть? А, нет? Вот, да. И что можно сказать? Вот тема того, что наше богословие прежде всего является святоотеческим богословием, она всегда, в любое время, в любой век была и остается вполне актуальной. Вот. И я хотел бы от себя заметить, что мы в этом отношении живем при всех своих вызовах, как это говорится, и сложностях нашей эпохи. Во многом отношении во время благоприятное для усвоения духовной мудрости. Сейчас не просто издано великое множество книг в печатном таком традиционном виде, издано множество достаточно действительно великое переводов святоотеческих, в том числе и современных переводов. Хотя нельзя сказать, что все труды святых отцов, изданные, переизданные, даже переведены, это, можно сказать, по-своему даже и удивительно, что на самом деле еще большой простор есть для филологов, переводчиков, патрологов, действительно академических знатоков святых отцов в плане такого профессионального научного труда. Вот. И этот труд является очень важным для донесения до простого человека, читателя благодарного святых отцов, их святоотеческой же мысли, потому что, можно такой пример привести. Я к этому вернусь, вопрос сейчас. У нас есть звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Алло.
Просил благословения.
Я в начале что-то звука не было. Повторите, пожалуйста, что вы хотели.
Просил благословения. Вот Я понимаю, что время короткое. Я хотел бы с благодарностью за те передачи, которые вы ведете Георгием Лодочником. Я их послушаю. И именно вот та тема передачи, которую вы сейчас ведете, созвучна тому вопросу, который меня болел и который вы поддержали. Это имя славы. Потому как именно в этом плане стояли те подвижники афонские, 1500, которые были выдворены, которые претерпели, которые все несли. И те пророчества, которые были сказаны о том, что если не будет покаяния и вразумления, то ожидают большие нестроения России. Мы получили сегодня гражданскую, две отечественные, сейчас стоим накануне третьей, не дай бог. Ну, которую сегодня идет. Так вот, в этом ключе позвольте несколько тех направлений, которые я услышал, что должна быть какая-то программа реальной деятельности нашей церкви, коль мы хотим действительно построить что-то в альтернативу того, что сатана уже строит вокруг, и наша тоже, стоящая в ремесчике, которая тем же занимается во всех сферах направлений нашего бытия российского. Потому что без этой программы, без этого реального делания, подвижничества, даже самого строгого, когда пойдут на подвиг исповеднический против этого зла, мы не выставим. Или, по крайней мере, то малое стадо не соберется, и те пророчества о Серафиме Саровском, которые известны, о тех пророчествах, которые говорили, что в последние времена будет это. Как раз вот здесь молитва Иисусова была бы уместна всем в осознании того, что мы не доделали. Почему? Потому что прошло 100 лет, тема поставлена, собор был, на соборе вопрос стоял, а он до сих пор умалчивается во всех наших соборах. И как будто бы этой темы нет. А ведь стоит вопрос один простой. Покайтесь с оделом, осознание того, что есть, и тогда благодать-то будет. А мы как будто бы, просто удивляюсь вот этому небрежению, которое к этому вопросу совершается в лице первого иераха в нашей церкви. Спасибо, простите, пожалуйста. Доброго вам здоровья.
Да-да. Ну, я, в принципе-то, разделяю лично вашу обеспокоенность в том, что эта тема, она как-то находится под спудом. Ну, тема, связанная, да, с имиславием, а тема, связанная с имиславием, она связана и с исихазмом, то есть внутренним деланием, и с практикой молитвы Иисусовой. Вот. И, вероятно, проблема вся в том, что в наше время действительно еще пока мало делателей. Вот. Не то чтобы не звучит тема, связанная с Иисусовой молитвой, вот. Не то чтобы нет литературы, посвященной молитве Иисусовой и внутреннему деланию. Есть эта литература, и она, в общем-то, в относительном таком имеет место быть разнообразии. Есть отдельные проповедники, которые посвящают этой теме Иисусовой молитвы достаточно серьезное внимание. Ну, даже к слову пришлось, могу, например, рекомендовать к прослушиванию беседы священника Сергия Баранова, который есть в интернете, посвященные Иисусовой молитве, которые являются очень-очень вдумчивыми и очевидным образом основаны не на каком-то, скажем так, теоретизировании умственном, а на имеющий опыт практики, что ценно. Так вот, тема, связанная с имиславием, на мой взгляд, она, к сожалению, находится под спудом именно по причине того, что ее в каком-то смысле, к сожалению, некому рассматривать. Нет пока в наше время таких, скажем так, святых подвижников, которые действительно имели такой бы опыт внутренней молитвы, такой полет мысли духовной, которые этой темой обладали бы на практике с великим дерзновением. Такова, видимо, наша немощь, к сожалению. Вот. Но при всем при том, ну, действительно, уже больше 100 лет прошло, а все-таки наша церковь является церковью Христовой, исполненной Дух Святой, и по всему всегда может и должна дерзновенно вопросы прямого богословского характера рассматривать, потому что на это у церкви есть и все полномочия, и полнота благодати Святого Духа. Поэтому будем надеяться, что это все в будущем, может быть, и ближайшем все-таки. У нас есть еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
В Евангелии от Иоанна, в первой главе, это 16 стих, такие слова: «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Вот это мой первый вопрос. И второй вопрос. В этой же главе, самый последний стих, там Господь говорит, и говорит ему, это, значит, вот Петру, которого он призвал в самом начале, ну, в общем, первая глава, говорит: «Истина, истина». А, нет, это Нафанаилу говорит: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». А мне вот интересно, что в Евангелиях, ни в одном Евангелии не сказано о том, что апостолы когда-либо видели ангелов, восходящих на Господа и восходящих от Него, потому что, ну, видно, что они оставались, в общем-то, во многом обычными людьми, многого не понимали, вот, и просто интересно, как эти слова отображаются вообще в Евангелии, да, потому что об этом сказано только один раз, и только у Иоанна, и все, а потом как-то об этом ничего
не имеете в виду, говорится у Иоанна в Апокалипсисе, в Откровении, видение ангелов?
Нет.
А что?
Нет. Что это вы имеете? Первая глава от Евангелия от Иоанна, там же, где в этой же первой главе, вот это мой первый вопрос, все мы приняли благодать на благодать, а это последний стих этой первой главы, сейчас я вам скажу, 51 стих. И говорит ему, Нафанаилу говорит: вот, истинно, истинно говорю, да, а да. Ныне ты будете видеть небо отверстым. Вот, так что,
ну,
вот, мне интересно.
То, что, скажем так, в Евангелии и вообще в Новом Завете подробно не излагаются видения апостолами ангелов, это не значит, что они их не видели. Потом стоит заметить, что вот в Откровении, в Апокалипсисе, там как раз-таки далеко не один ангел описывается в видении святого апостола Иоанна Богослова. Поэтому ваше наблюдение, что и не говорится в Новом Завете о видении ангелов, оно, видимо, не совсем точным все-таки является. Вот. Потом стоит заметить, что вообще ангелология, она не шибко-то вообще во всей Библии разработана. Вот. Есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете упоминания о тех или иных ангелах, об их явлении, их имена фигурируют вот, применительно к тому или иному эпизоду, но нету просто-напросто вот программного изложения иерархии ангельских сил. Такое программное изложение относительно иерархии ангельских сил мы встречаем только спустя несколько веков в трудах Дионисия Ареопагита, священномученика. Вот. И это все, видимо, не случайно, потому что Собственно говоря, ангелы – это служебные духи. Вот. Они сотворены со свободной волей, вот, так же, как человек, но сотворены несколько в ином качестве. Их существо, видимо, более таким простым является, не с душой и телом, как у человека. Вот. Они имеют более простую ангельскую телесность некую, вот, как правило, нам невидимую. И поставлены они именно для служения Богу, прославления Богу и служения человеку, и для связи определенной с этим миром. И, собственно говоря, видение ангелов при всей возможной молитве нашей к ангелам, к ангелу-хранителю и так далее, оно не является самой главной первенствующей целью. Вот. Вы говорите, апостолы были люди тоже простые и по-своему немощными в какой-то момент, да, в особенности, что касается евангельской истории, апостолы, они еще ученики Христа, и до воскресения Христова, до его прославления, до сошествия Святого Духа, они еще очевидным образом изобилуют многими немощами, и это нам, можно сказать, повествование об этом, которое есть в Новом же Завете, нам в утешение, что мы люди немощные, но и апостолы были люди немощными, но они пришли в разум истины, вот, когда Дух Святой сошел на них, и в дальнейшем они, хотя далеко не всегда проявляют между собой, ну, можно сказать, там, полное согласие по разным вопросам, об этом тоже Новый Завет, Деяния святых апостолов повествуют, но, в принципе, они уже живут и действуют в Духе Святом. Понимаете, человек, который исполнен благодати Святого Духа, ему особо-то ангелов видеть и не нужно. С ним и так полнота благодати. Какая нужна еще дополнительная связь, скажем так, апостолу через ангелов с Богом, когда он и так пребывает в полноте Духа Святого. Вот. Поэтому те или иные, ну, например, явления ангелов в Апокалипсисе, в Откровении святого апостола Иоанна Богослова, это особые такие явления, связанные с тайнозрением на будущее, вот, всего мира, и это уже особого порядка откровения, вот, но, повторюсь, там все-таки присутствует видение ангелов, вот. Ну, я вернусь, уже времени не так даже много остается, еще есть ряд вопросов письменных, к ним тоже имеет смысл обратиться. Вот вернусь к теме, с которой начал, и уже сейчас, наверное, не смогу ее более подробно развить, она требует такого более серьезного разговора, вот, и если Бог даст, сподобит, вот, обращусь к этому, может быть, в одном из будущих эфиров. Вот, я упоминал традицию внутреннего делания и необходимость научения, необходимость опытного учителя. И привел в пример преподобного Паисия Величковского, который сам научился по книгам, по трудам святых отцов, настоящему внутреннему деланию и стал фактически духоносным старцем. И у него обрелось множество учеников, потому что он потом тоже образовывал монастыри, а из этих монастырей, в основном там, в Молдавии, в Малороссии, потом многие ученики уже в первой половине 19 века, его ученики, обретшие опыт внутреннего делания, пошли в Россию, вот, и благодаря этому преемству, собственно говоря, оптинское старчество возникает с традиции и внутреннего делания, и окормления духовного, и валаамское старчество, и другие старцы в 19 столетии, действительно имевшие опыт настоящей духоносной жизни, и возникает определенное преемство, которое, ну, потом, к сожалению, преемство духовной жизни все-таки во времена жесточайших гонений 20-го столетия здесь на территории России все-таки является, ну, потом подавленным, вот, потому что уже к середине 20-го столетия представители там катакомной какой церкви, вот, после Второй мировой войны уже почти никого не осталось, вот, и возможность возрождения духовного делания, она возникает только уже при распаде Советского Союза, когда мы имеем массу возрождаемых монастырей, но как в этом случае возрождается даже при наличии в то время духоносных старцев, нескольких из наших исповедников, вот, из, в общем-то, имевших связь прямую с новомучениками, все-таки нельзя сказать, что вот мы живем в состоянии возрождение уже, ну, такого опытного духовного делания, делания молитвы Иисусовой. Скорее мы, если имеем, то некие начатки вот этого делания и имеем опыт святоотеческий по книгам, по некоторым нынешним, ну, миссионерским попыткам говорить на эту тему. И одна из таких миссионерских попыток, которая прямо не связана с русской церковью, но тем не менее имеет общемировое важнейшее значение, имеет значение и для нашей церкви, и для возрождения внутреннего делания в наши дни, это, во-первых, образ старца преподобного Иосифа Исихаста, подвижника 20-го столетия на Афоне, и его учеников, и одного из его учеников, старца архимандрита Ефрема Аризонского, или еще, иначе говоря, Филофейского. Это тоже афонский подвижник, который, начиная со второй половины 70-х годов, с 80-х годов в особенности, по необходимости оказался в Канаде на лечении и стал там проповедовать внутреннее делание, образ творения устной Иисусовой молитвы, и, в общем, фактически вот скончался он не так давно, в 2019 году, вот, начиная с конца 80-х годов, он 18 или 19, там как-то по-разному упоминается вот, в источниках цифра, ну, около 19 монастырей организовал в Канаде и Соединенных Штатах Америки православных монастырей, вот, и один из монастыри, это монастырь святого Антония Великого в пустыне Аризонской. Вот. Издано несколько книг в России. Его одна из самых сейчас известных — это «Моя жизнь со старцем Иосифом». Но, кроме того, еще вот издано ряд его поучений, писем. Одна из последних книг, которая издана Свято-Троице Сергию Лаврой и монастырем преподобного Антония Великого, вот, видимо, Аризонского, называется «Беседы и письма». В данный момент, в 2022 году, вышел том 1 о молитве и трезвении. Вот, всем слушателям рекомендую труды, беседы старца Ефрема Аризонского или Филофейского, вот, потому что они очень доходчиво как раз-таки говорят о опыте Иисусовой молитвы, вот, внутреннего делания, попыток внутреннего делания современным человеком. В частности, старец Ефрем настаивал на том, что необходимо обязательно творить Иисусову молитву как устную, как монахам, так и мирянам. Вот. Причем монахам по той простой причине упор делать именно на устную молитву, произносимую вслух. Вот, безбоязненно, кто бы рядом там не присутствовал, не боясь, что это может кого-то там смутить или каким-то привести реакциям недолжным, вот, и упирал, он настаивал на том, что по немощи современного монашества, образ устной молитвы, он прежде всего как молитвенного начального открыт и для монахов прежде всего, и не утвердившись вот в устной молитве, невозможно ожидать преуспеяния даже монахам в молитве умно-сердечной. А в таком случае монах, монашество современное рискует оставаться, вообще остаться тогда без молитвы, что является совершенно разорительным для монашеской жизни. И сам старец Ефрем удивлялся, какому преуспеянию порой миряне в укор монахам современные, у него были такие примеры, могли в Иисусовой молитве, вот в такой устной, ну, достигать определенной меры благодатности и помощи Божией. Ну, может быть, я об этом как-нибудь поговорю более подробно, процитирую, в частности, вот некоторые слова старца Ефрема Аризонского, а так рекомендую на эту книгу и другие книги как преподобного Иосифа Исихаста, так и старца Ефрема обратить внимание. Обращусь к некоторым вопросам, которые поступили в письменном виде. Раб Божий Сергий спрашивает, как начинать исповедь перед батюшкой, с каких слов, если идешь в первый раз? Ну, собственно говоря, так сказать, что первый раз пришел на исповедь, чтобы батюшке было понятно, что вам надо, на вас надо обратить особое внимание. Вот. Ну, если у вас есть какая-то необходимость посоветоваться по поводу каких-либо обстоятельств, надо спросить у священника, есть ли время посоветоваться, есть ли время задать какие-то вопросы. Если времени нет, много кающихся, попросить, может быть, тогда назначить время отдельно от вот этого большого собрания кающихся, может быть, после службы. А в плане первой исповеди сосредоточиться на самом главном. Каюсь в том-то, в том-то и в том-то. Вот в чем совесть обличает. Перед этим надо подумать хорошо, а в чем совесть обличает. Взять книжку какую-нибудь элементарную, знаете, «Опыт построения исповеди». Есть такие книги, где, ну, по крайней мере, излагаются самые основные грехи, вот, свойственные современному человеку, и проверить свою совесть, что согласно вот того или иного списка наиболее распространенных грехов и страстей имеется в опыте вашей предыдущей до первой исповеди личной жизни. Раб Божий Николай задает такой фундаментальный вопрос: откуда зло? Зла, как известно, Бог не сотворил. Бог сотворил все добро зело. То есть, с точки зрения православного богословия, нету Богу никакой контрпартии, нет от века существующего зла, которое бы противостояло от века существующему добру. Есть только существующее добро, и это добро есть сам Господь, личный Бог, Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и в этом смысле Бог является Творцом абсолютного добра и сам является абсолютным, то есть Бог является абсолютным добром и Творцом именно добра, точнее будет сказать. Откуда же зло? Зло берется в личной воле сотворенных существ. Первоначально в личной воле сотворенных ангелов, а позже в уклонении личной воли человека. Потому что если бы Бог сотворил человека не по образу и подобию своему, и ангелов сотворил бы только укорененными в абсолютном добре и не имеющим свободной воли, то творение Божие и ангел, и человек было бы несовершенным. Вот. А если оно совершенно, значит, оно обладает свободой воли, творение Божие. Обладая свободой воли, человек и ангелы первоначально обладают возможностью уклонения от Бога, от воли Божией. Уклонение от воли Божией порождает личное зло в позиции ангелов и в отпадении возможном человека. И вот это вот личное зло, это есть искажение изначального добра, которое Бог сотворил. В этом смысле даже святые говорят, что ангелы, то есть бывшие ангелы, бесы, демоны, отпавшие, часть ангелов, как часть ангелов, отпавшие от Бога, даже не имеют злой природы. Она у них остается внутренней природой доброй, но их личная позиция настолько искажена, настолько потемнена, что становится злом. Ну а в последующем, благодаря развитиям уже и человеческой истории, и столетиям, и тысячелетиям, позиция тех же демонических сил настолько укореняется во зле, что это порождает многие злые проявления, в том числе и неповиновение стихий миру, в мире человеку, в том числе и такие стихии разрушительные начинают тоже уже как нечто рассматриваться как зло человеком, там голод, стихийные же бедствия, войны, землетрясения, ну, болезни и так далее и тому подобное. Но это следствие личной воли, первоначально уклонившейся от Бога. И изначально не имеющий злой природы все-таки. Вот, раб Божий Никита задает вопрос, какой глубинный смысл причастия? Смысл причастия – вкушение тела и крови Христовой и усвоение нас самому Христу, его богочеловеческому организму. Когда мы причащаемся телу и крови Христовых, мы не, даже не Бога себе усваиваем, а делаем так, предоставляем себя Господу, чтобы Он нас усвоил себе. И таким образом мы соделались бы спасаемыми, мы соделались бы богочеловеческим организмом тела Церкви, мы соделались бы телом Христовым. И в таком случае мы соделались бы максимально близкими друг к другу. То есть смысл литургического собрания – это духовного единства, глубинный смысл, духовного единства с Богом и друг с другом, как верующими во Христа. Вот. Раб Божий Геннадий, что прощается при крещении? Прощается первородный грех и все личные согрешения человека. Хотя при этом удобопреклоняемость греху в человеке не истребляется автоматически, механически, скажем так. Страстность человеческой природы требует личного преодоления, личной победы над грехом с Божьей помощью. С момента крещения, приобретения личного прощения во Христе, у Бога человек приобретает самое действенное оружие на преодоление собственной же греховности. Это благодать Божия. Можно ли ходить на литургию и не причащаться, раб Божий Петр? Да можно, никто не запрещает. Вот. И бывали времена, когда в истории церкви вообще причащались чрезвычайно редко, особенно в так называемый синодальный период. Вот. Но такой период времени, как правило, не привел ни к чему хорошему. Чин литургии подразумевает присутствие на литургии только причащающихся, за исключением некрещенных и оглашенных. Так, у нас есть вопрос, пожалуйста.
Да, батюшка, я вот хочу знать ваше мнение. Вчера на Радонеже в 22 часа была программа Никифорова с доктором замечательным Шафалинов Вячеслав. И они так многих вопросов коснулись. Ну, сначала там о ковиде, ну, очень широко, такой широкий круг вопросов обсуждали. Ну, знаете, меня просто поразила позиция, ну, вот, Никифорова. Ну, например, он сказал, что мат это, ну, в общем, тоже это русская речь, просто, как бы, бывают такие ситуации, когда без этого не обойтись. Ну, я знаю прекрасное мнение священников, как они к этому относятся, что это вообще призывание бесов. Вот. Но потом, например, он сказал, что вот этот фильм, который сейчас все обсуждают, подростков, про пацанов, что это вообще ностальгия по прошлой жизни, что это уже 70-е, 80-е годы, ну, ты, ну так, такой прекрасный фильм, так все это душевно преподносится, ну, ностальгия. Ну, на что доктор совершенно аргументированно но совершенно как бы, ну, в том же стиле, как
ну, сегодня. Ну, понятно. Ваш вопрос-то в чем? У нас время уже мало остается.
Я просто думаю, ну, ваше мнение к тому, потому что вот спасти, ну, прекрасные такие ответы, но что, ну, это нельзя так делать, это просто...
Ну, хорошо, спасибо. Отвечу. Я передачу сам не слышал, вот, поэтому мне трудно, как говорится, судить согласно контекста конкретного передачи, как говорится, Пастернака не читал, но считаю. Вот. Ну, я вряд ли соглашусь с многоуважаемым Евгением Константиновичем, что мат в каких-то ситуациях может быть извинительным. Моя личная позиция, что это все-таки не должно для христианина, и сам я никогда... не злоупотребляю такого рода словесными выражениями, ни в какой ситуации такой привычки не имею. И вообще считаю, что современный кинематограф, литература, когда используют нецензурную брань, в общем-то, все-таки серьезным образом прогрешает против правды Божией. Фильма «Слово пацана», кажется, я не видел, вот, не уверен, что соберусь смотреть, вот, поэтому судить однозначно тоже сложно, но вообще, знаете, начиная со знаменитого сериала «Бригада», уже довольно давнего, вот эта романтизация криминала, она вряд ли вполне для... современного там кино, вообще современного массового искусства извинительно. Вот. Это вообще такой мейнстрим современного там и западной культуры, эти все невозможные образы благородных киллеров, так сказать, этих Робин Гудов, так сказать, извините, вот, современных. Это все спекуляция на образах зла. Вот, и не надо, как говорится, зло считать добром, белое называть черное, а черное белым. Из этого ничего хорошего, опять же, повторюсь, применительно к правде Божией не выйдет. Ну, у нас уже потихоньку время эфира подходит к завершению. Вот, еще пару вопросиков, как причащаться, если нельзя ни капли спиртного? Ну, по возможности надо договориться со священником, который вас причащает, чтобы он вам давал частичку, которая максимально, по минимуму, содержит алкоголь. Это, в принципе, возможно, так делаем. Зачем причащать младенцев? Затем, что наши дети являются членами нашей семьи. Вот. Если мы их крестим по вере родителей, то желаем им духовного блага и желаем их воспитать именно в вере и в благодати Божией. Поэтому и причащаем. Ну ладно, у нас время, да, уже эфирное подходит к концу. Традиционно есть просьба о молитве, о здравии просят молиться Дмитрий, Ирина, Андрея, Павла, Траковиц, Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея. О здравии протерея Алексея, протерея Александра, протерея Дмитрия, Ирея Георгия, Ирея Михаила, Ирея Александра, болящего Ирея Владимира, Марины, Елены, болящей Татьяны, Любови, Татьяны, тяжелоболящей Валентины, Клавдии, Татьяны, Нины, болящей Натальи и Ирины. О упокоении просьба молиться. Протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Степана, Ивариона, Надежды, Иоанны, Виктора, Анны, Людмилы. И упокоение убиенного протоиерея Михаила, убиенного Ирея Александра, архимандрита Паисия, архимандрита Власия, архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Ипполита, протоиерея Дмитрия, протоиерея Валерия, Иоанна, Пелагея, Евдокия, Иоанна, Елены, Галины, Алексея, Валерия, Николая и Валентина. Также просьба молиться коллективе наше радио, о коллективе радио «Радонеж» и коллективе работников радио «Благовещение» и обо мне недостойном протоиерее Андрее, главном редакторе радио «Благовещение». Также просим не забывать и о материальной поддержке, потому что наши проекты ни в коей мере не являются коммерческими, а являются чисто благотворительными, и остаемся мы на именно на плаву, что называется, только благодаря вашей имеющей место быть помощью. Ну и слава Богу за все, и храни всех Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.